Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Чаплин. Музыка немого кино. Волков рекомендует. Памяти Пита Сигера. Вслед за прошлогодней рубрикой, посвященной столетию 1913 года, мы с Соломоном Волковым ведем в этом году аналогичный цикл. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Вот за набором этих рифм мы и наблюдаем в новом культурно-историческом цикле 1914 век спустя. Параллели и парадоксы. Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так. Что было, что стало, что могло бы быть? Сто лет назад, в феврале 1914 года, родился самый знаменитый образ в мировом кино. Маленький бродяга Чарли Чаплина. Это произошло в фильме «Детские автомобильные гонки». Я только что посмотрел этот фильм. Готовясь к нашей передаче, я нашел его. Слава богу, YouTube. Все есть. Нашел. Это шестиминутная картина. Она незатейлива, но выглядит сегодня пророческой. Фильм состоит из трех элементов. Машины, пусть и игрушечные, кинокамера и маленький бродяга, который мешает гонкам и лезет в камеру. Получается метафора. Герой Чарли Чаплина стоит на пути прогресса и пользуется им, чтобы попасть на мировой экран. Я понимаю, что Чарли Чаплин, конечно же, не думал тогда, создавая свой образ.
А может быть, и думал.
Но, глядя из 100 лет спустя, мы как раз для того-то и смотрим в прошлое, чтобы увидеть то, что прошлое не знало о себе, правда? Вот так родился маленький бродяга. И событие это очень широко празднуется в Нью-Йорке и в Америке. И здесь фильм «Форум» — это такой самый элитарный кинотеатр, проводится фестиваль к столетию маленького бродяги, так и называется. А в журнале «Нью-Йоркер» Ричард Броди написал замечательное маленькое эссе о Чарли Чаплине, где он говорит о том, что камера придает естественной грации Чаплина, он был необычайно грациозным. Он же был, в принципе,
он маленький,
но он очень ловкий. Он великолепно танцевал на роликовых коньках, например. Он вообще, в принципе, человек из балета, да? И так вот, камера, пишет Броди, придает естественной грации Чарли Чаплина величие символа. И тут чисто американская деталь. Он проводит социальный анализ, кто такой маленький бродяга. И он говорит, что маленький бродяга выступает сразу против всех. Он против наглости аристократов, против пошлого морализаторства буржуев и против грубости уличных хулиганов.
Да,
то есть он сразу
так,
против всех.
Да.
Это очень интересно.
Все слои
совершенно верно,
туда.
Да. И он рассказывает истории. Эти истории всегда трогательные. Он романист, но не вроде Диккенса, а вроде Вольтера. Защищает гуманизм не сентиментальностью, а карикатурой. По-моему, это очень точный анализ, и очень любопытно смотреть на маленького бродягу, именно когда он только начинается, ведь надо же было придумать эту маску. И когда Чаплин описывал, что он хотел сделать все как можно более нелепое. Поэтому у него все с чужого плеча. Все не свое и не по размеру, штаны слишком широкие, котелок слишком мал, тросточка всегда мешает. Но мне кажется, что в облике маленького бродяга тросточка как раз самая важная. Тросточка – это его шпага. Это не претензия на благородство, а это и есть благородство. Он, в первую очередь, рыцарь. Его лохмотья – это латы Ланселота, защищающего сирых и убогих. И в этом он джентльмен. И вот мне кажется, что маленький бродяга, потому он и против всех, потому что он как одинокий ковбой или как рыцарь, он защищает маленького человека и придает ему достоинство. И тут я хочу вам задать коронный вопрос для русской литературы. Похож ли Чарли Чаплин, похож ли герой маленький бродяга на маленького человека русской литературы?
Нет, вы знаете, и я скажу вам, почему он не похож. По моему мнению, может быть, вы со мной не согласитесь. Вот тот элемент, который вы упомянули, а именно тросточка, вот это будет совершенно лишняя вещь в арсенале маленького человека. Ну, разве вы можете себе представить Башмачкина с тросточкой? Это сразу меняет весь характер, всю его позицию. И я думаю, что в этом, с одной стороны, гениальность Чаплина, что он ввел этот элемент, совершенно неожиданно, вы совершенно здесь правы. А с другой стороны, это как бы такая европейская черта Чаплина, а не евразийская. То есть не та сфера, куда мы относим Акакия Акакиевича, правда ведь?
Я думаю, что дело в том, что Чарли Чаплин, маленький бродяга, ведь он на самом деле, в общем, всегда побеждает. Несмотря на то, что его все время бьют, несмотря на то, что он все время угнетен, но в конечном счете...
Ну, а разве Акакий Акакиевич не побеждает в итоге?
Нет, Акакий Акакиевич побеждает после смерти.
Ну,
он мститель.
Ну да.
А в том-то все и дело, что для этого надо сначала умереть. А маленький бродяга, и он не...
Не умирает, да, он бессмертный.
Он бессмертный, его нельзя убить. И в этом отношении маленький бродяга – это постоянная борьба за свое достоинство. И мне кажется, что очень важно то, что это произошло в кино, потому что это герой массового искусства, и маленький бродяга – это герой массового человека. Это массовый человек, который не хочет быть массовым человеком, хочет сохранить свое лицо в этой толпе.
Свое достоинство.
И достоинство, и лицо в этой толпе было очень трудно сохранить в 2014 году, именно потому что скоро началась война. Конечно, маленький бродяга расцвел именно в годы войны. Именно тогда появились настоящие большие фильмы Чарли Чаплина, которые прославили его на весь мир. И я думаю, что это не случайно, потому что Первая мировая война – это рождение массового общества, это рождение того страшного кошмара, когда человек перестал быть личностью.
Он стал винтиком, мясом. Винтиком.
Он даже еще не стал винтиком, в первую очередь он стал пушечным мясом, потому что, вы знаете, меня поразило, я все время думаю о Первой мировой войне, естественно, весь наш цикл будет посвящен так или иначе, он в тени.
Начало, да, Первой мировой войны.
И я все время читаю сейчас о Первой мировой войне, меня поразила цифра. 2/3 потерь в Первую мировую войну пришлись на ранения, связанные с артиллерией. То есть это не был поединок, это не было дуэль, это была просто
мясорубка,
которой не важно были ваши личные качества. Вы перестали быть человеком, вы были кусок мяса. И Чарли Чаплин в этом видел вызов. Конечно, это фильмы не о войне, но это фильмы о достоинстве маленького человека, который не хочет потеряться в толпе, и он не теряется. Я думаю, что именно за это он пользовался такой гигантской любовью. И образ Чарли Чаплина, вообще фигура Чарли Чаплина, она необычайно важна для нас сегодня, потому что она учит нас смирению. Для меня необычайно важным являются слова Ходосевича, которые уже 20-е годы, когда уже Чарли Чаплин был звездой, и все его знали. Он сказал, что существует культура, книги, стихи, существует спорт для простых людей, но существует нечто такое, что находится за пределами людей, годится только для животных, это кинематограф. И вот я каждый раз думаю, что если Ходосевич такой умный, такой проницательный человек мог так сильно ошибаться, то не ошибаемся ли мы, когда мы не видим нового Чарли Чаплина где-нибудь в видеоигре, я же не знаю, в интернете. Может быть, мы не видим такого же гения, который уже существует, как Чарли Чаплин, который так потрясал мир в 1914 году, когда родился вот этот вот самый маленький бродяга.
Вы знаете, еще до Ходосевича вот такую же позицию занял, ее продекларировал, и тогда это произвело очень сильное впечатление, обсуждалось оживленно. Об этом говорил Корней Чуковский. Одна
я
из первых статей.
Индейцами зрителей.
Да-да-да, гатальтотами. Он их именовал гатальтотами зрителей и посетителей кинотеатров, и это вызвало огромную полемику, и, кстати, тогда очень многие защищали посетителей тогдашних синема против вот такого снобистского и элитарного подхода Чуковского. Конечно же, сегодня мы можем сказать и понять, как сильно ошибались и Чуковский, и Ходосевич.
Кроме всего прочего, Чарли Чаплин был человеком, он был перфекционистом, конечно, как все великие люди, но он был необычайно изобретательным. Я однажды видел фильм, где засняли его дубли. На каждый его трюк он делал 50-60 дублей, и каждый раз он выдумывал новую видеошутку. Ведь видеошутку очень трудно придумать. Существует такая история. Был такой драматург Чарльз МакАртур, и его наняли в Голливуд писать видеошутки. И он говорит, ну как это сделать? И он спрашивает Чарли Чаплина, вот есть банан и толстая дама, она должна подскользнуться на шкурке от банана и упасть. Как сделать, чтобы это было смешно? Что сначала показать? Банан или падение, причину или следствие. Чарли Чаплин немедленно сказал ни то, ни другое. Дама переступает через шкурку банана и падает в открытый канализационный люк, который она не заметила, потому что сосредоточилась на опасном банане. Вы чувствуете, какое
да, это гений.
За этим?
Это
вот
гений.
Это настоящий гений смешного, правда?
Да.
Я хотел поговорить с вами еще об одном. Скажите мне, Чарли Чаплин был человеком универсальным, и, конечно, он был такой ренессансной личностью. Кроме всего прочего, он стал очень скоро, после того, как он открыл своего маленького бродягу, он стал писать музыку для кино. Что можно сказать об этой музыке?
Это очень-очень интересная, очень талантливая музыка.
Я уверен, что он не знал нотной грамоты, правда?
Да, по-моему, так дело я обстояло. Хотя я всякий раз, когда сталкиваюсь с тем, что человек говорит, что он не знает нотной грамоты, я всегда отношусь к этому с некоторым скептицизмом.
Ну как, ну мы знаем, что, например, Маккартни не знает нотной грамоты.
Да, это во всяком случае, это то, что говорят их пресс-релизы этих людей. Это иногда не вполне соответствует действительности. Потому что всегда как бы выгоднее с точки зрения коммерческого успеха сказать, что ты этим делом занимаешься, так сказать, как бы с любительских позиций, если особенно у тебя это хорошо получается. Но в случае Чаплина очень, может быть, что так и было. И я знал людей, даже профессионалов в Советском Союзе композиторов, которые пользовались услугами аранжировщиков, людей, которые за ними все, как говорится, прибирали, подчищали и оформляли. Так что ничего особенно удивительного в этом нет. Но что приятно в музыке Чаплина, это то, что она может существовать и существует, ее исполняют вне фильмов.
То есть она не... Странно, потому что он и писал чисто служебную музыку.
Специфически, да, для фильма. А сейчас ее исполняют также и вне фильмов. И я хочу показать образец именно вот такого исполнения музыки Чаплина. Ее покажет нам скрипач Гидон Кремер. Музыка эта называется «Улыбка», и она, по-моему, превосходно передает вот эту щемящую чаплиновскую улыбку.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Соломон, раз уже зашла речь о музыке и немом кино, то нельзя не поговорить на эту тему. 1914 год, все смотрят кино, и каждый фильм сопровождался музыкой. Я слышал легенды, наверное, это слух, что лучшими считались аккомпаниаторами слепые, которые аккомпанировали на слух, но они слушали зал и играли так, как нужно было, как зал воспринимал фильм, правда?
Есть итальянская поговорка на эту тему. Может быть, и неправда, но хорошо придумана.
А что это была за музыка для немого кино? Что от нее осталось?
Ну, во-первых, это была выгодная профессия, которой очень многие музыканты подрабатывали в роли топеров в кинотеатрах, где показывали фильмы. И были специальные такие альбомы, наборы, музыкальные такие музыкальные штампы, когда иллюстрировали там измена, любовь, какие-то явления природы, землетрясения и так далее, и так далее. То есть можно было шпарить по таким готовым образцам без особых затруднений, что называется.
Интересно, что примерно такую же роль играли люди, которые сочиняли тексты для немого кино, ведь обратите внимание, что тексты в немом кино, они совершенно не нужны для движения действия, они нужны для того, чтобы, как арии в опере, они нужны для того, чтобы подчеркнуть эмоциональное состояние. Одним из таких мастеров был Хичкок. Его первая работа в кино заключалась в том, что ему давали фильм, фильмы были когда короткие, ему давали фильм и сказали, что нужно написать к этому фильму титры. И он спрашивал, какой фильм должен быть? Трагедия или комедия? В зависимости от того, какие титры будут, он мог превратить сюжет либо в комедийный, либо в трагический.
Я бы сказал, что
это осталось у него на всю жизнь, потому что все его фильмы то ли трагические, то ли комические. Мы так никогда и не можем сказать до конца.
Это совершенно точно. А вот видите, что значит профессионализм в этом деле. А самым знаменитым топером всех времен и народов, конечно, сопровождавшим его кино, является Дмитрий Шостакович. Митя Шостакович, который молодым пареньком этим делом занимался. Он так зарабатывал на пропитание в семье. И должен сказать, что он не халтурил. Он вкладывал в себя всего, и эта его работа страшно утомляла. Он так и писал, что утомляет невероятное изображение за фортепиано страстей человеческих.
Ну, знаете, я бы сказал, что в первой симфонии Шостаковича сказывается это музыка для кино. Я всегда, когда слушаю первую симфонию, я очень люблю эту симфонию, мне кажется, что она наиболее доступна. Мне всегда кажется, что там есть экран где-то сзади, что вообще, в принципе, там киномузыка присутствует.
Ну, он ведь был замечательным кинокомпозитором, а принято как бы с некоторым пренебрежением относиться к киномузыке Шостаковича как к творчеству второго сорта. И он сам давал для этого основания так сдержанно, по меньшей мере, высказываясь о своих опусах для кино. Он всегда говорил студентам, что вот такой характерный, попробую ее изобразить, в манере Шостаковича, если будете писать кино, то только в случае крайней нужды. И из этого делали, по-моему, поспешные выводы, что музыка Шостаковича в кино – это халтура. Нет. Он иногда очень важные для себя музыкальные идеи и соображения проводил в кино. Разговор об этом нас вызовел сейчас слишком далеко.
Давайте вернемся к топерам.
Да, да. Но я хочу, даже, может быть, уже минуя топерство Шостаковича, сказать о том, что он сыграл революционную роль в музыке для немого кино, для советского немого кино. Мы все знаем о знаменитом кинофильме, который сделали эти так называемые «Фексы», Козинцев и Трауберг, «Новый Вавилон». Это был фильм о Парижской коммуне, сделанный характерной для фексов такой эксцентричной экспрессионистской манере. И он в разных своих частях был трагическим, сентиментальным, пародийным. И они пригласили, они сами были молодые, задорные ребята, и пригласили еще более молодого и уж совсем, так сказать, неопробованного Митю Шостаковича, которому тогда вообще было 20 с чем-то лет. И он не подвел их, он сочинил замечательную музыку, которая при первых показах «Нового Вавилона» в кинотеатрах вызвал настоящий скандал и бурю претензий со стороны тогдашней профессиональной кинокритики. Они все считали, что это нечто непотребное. Вот это был, пожалуй, что первый вот такой серьезный скандал, с которым столкнулся молодой Шостакович. Впоследствии ему не раз приходилось через такие вещи проходить. Но, знаете, первые скандалы, они всегда запоминаются более всего. Уже потом человек приобретает такую кожу бегемота, она у него затвердевает. А первые удары, они всегда очень болезненные, и он всегда большим трепетом, мы разговаривали с ним об этом, он с большой болью вспоминал вот этот свой опыт. А мы сейчас послушаем, как звучала музыка Шостаковича. Он сделал ее для оркестра, и оркестр сопровождал эти первые кинопоказы. «Новый Вавилон», музыка Шостаковича, фильм Козинцева и Трауберга.
Thank you.
Thank you.